Глава седьмая. Пылающий мост. Решение проблемы с Альрауном, по крайней мере временное, принесло мне определенное облегчение, в том числе из-за способа ее решения. Удалось посидеть в тишине и покое. Да, медитация, в которую входишь для выращивания растений, имеет и такой приятный побочный эффект. Теперь я был снова готов к активным действиям. На повестке дня стоял выбор из нескольких вариантов. Во-первых, появилось время и потенциал заняться данжем, указанным мне перфундаром, в котором может получиться избавиться полностью от эффекта проклятия Ликвала, или, по крайней мере, его смягчить. Не говоря уже о том, что там вполне возможно удастся разжиться какими-нибудь дополнительными плюшками. Очарование Ликвала, пусть в данный момент никаких проблем и не представляло, было постоянно висевшим над головой дамокловым мечом, который меня тяготил. Один раз я из-за него весьма глупо погиб, и повторения не хотелось. Второй вариант, которым стоило заняться, это квест от главы моих НПС по освобождению узников концлагеря армии Ада. Вполне достойное занятие, в ходе которого можно было продвинуться и по пути выполнения очередного этапа, собирая информацию о дьяволах. Что-то узнаем в ходе самой операции, что-то могут рассказать и освобожденные узники. Наконец, третий вариант – сразу перейти к планированию операции по убийству дьявола. Обобщить всю уже имеющуюся информацию по дьяволам, прикинуть план операции и заняться со всей необходимой энергией. Для того, чтобы определиться, встретился с Фандором. Он со своей группой как раз вернулся с очередного налета на город. Как обычно, скинув лут в нашем доме, они сидели за столиком в таверне, ужиная и отмечая очередную успешную акцию. Завидев меня, члены группы подскочили, вставая. «Вольно!» — скомандовал я, улыбнувшись, и добавил, видя, что меня не понимают. «В смысле? Расслабьтесь и кушайте дальше». За время моего отсутствия в совместных вылазках из-за прокачки с эльфами и решения проблемы Альрауна количество членов группы возросло вдвое за счет усилий принца и Адельхейд. К ней добавились два эльфа — Тренлит и Доклетер, гном Гатли и два человека — Корест и Дрекл. Все они смотрели на меня восторженными глазами, как робкие новички, смотрит на прославленного, окутанного дымкой множество легендарных сражений ветерана. Мне аж стало немного смешно от такого отношения. Тут же, как черт из коробочки, появился и Мелодор. «Ну что, бойцы?» — начал я торжественно. «Что вы можете сообщить по поводу охраны лагеря, на который мы собираемся напасть?» Фандор, посмотрев на Мелодора, взял слово.
«Там ситуация ухудшилась, Трой. Наши наблюдатели сообщают, что нечисти в лагере и около него серьезно прибавилось. Раза в два теперь охрана больше, чем была в то время, как мы сами в нем сидели. С чем это связано, ума не приложу».
Мелодор растерянно пожал плечами.
«У меня тоже нет идей по этому поводу».
«Может, в том районе планируются какие-то крупные военные действия?» — предположил я. «Вот они и подгоняют войска».
И Фандор, и Мелодор ответить на мой вопрос или сообщить что-то еще по этому поводу так ничего и не смогли. Из беседы я почерпнул убежденность, что дело с атакой на концлагерь может еще немного подождать. Нам не помешают дополнительные бойцы, прежде чем ввязываться в такую авантюру. А перед охотой на дьявола все же стоит организовать налет на концлагерь. Я в результате не только соберу побольше информации, но и увижу в действии свою резко увеличившуюся группу.
Можно надеяться, что Фандор их хорошо натаскает, но лучше убедиться в этом лично. В конце концов, от их способностей и слаженности будет зависеть успех охоты на дьявола. Так что естественным образом я пришел к мысли, что надо сначала постараться пройти данж. Не знаю, сколько это займет времени, но в спешке у меня сейчас нет необходимости. Поэтому полный вперед. Проверил, хорошо ли укомплектована моя сумка, перекусил в компании Адельхейд, освежил в памяти все, что рассказывал мне о данже король. Данж для одиночного прохождения, поэтому никого с собой тянуть я не собирался. Принца оставил пока работать над трансформацией торговцев и погонщиков в воинов или мастеров работы с благородными металлами. В конце концов, если он мне очень понадобится, я в любой момент могу его призвать в инвентарь, а затем выпустить. А если не понадобится, то пусть лучше тут пользу приносит, увеличивая мощь моей маленькой ЧВК. Переться на Грифоне больше часа в совершенно незнакомое место за 220 километров от Бампхота и заниматься там нудно поисками конкретного места мне не хотелось. Поэтому я просто-напросто пошел и нашел королевского картографа. Сообразил уже какой-то ценный кадр и разузнал на днях, в какой дом его поселили. Анфир, открыв мне дверь сразу после стука, довольным не выглядел. На этот счет у меня тоже имелась идея. «Господин картограф, его величество подсказал мне, что для моего развития полезно будет посетить некий данж, расположенный в 220 километрах на восток от Бампхота в лощине у одинокой черной скалы. Не поможете ли вы мне туда попасть?» Вежливо выпалил заранее заготовленную речь я. И небольшой кошелек с полусотней золотых словно сам собой скользнул из моей руки в руку Анфира.
И, надо сказать, это очень помогло картографу поправить его настроение. Я тут же почувствовал себя желанным гостем.
«Слыхал я тот разговор, господин Трой, слыхал!» «Надо сказать, необычный вы способ придумали, чтобы по чужим девкам ходить, свою не расстраивая. Я бы даже сказал, не только необычный, а еще и очень болезненный. Но помочь вам, конечно, помогу. Если вы готовы выступать, то пройдемте в грот, я вам портал сразу туда и открою».
Я подтвердил, что полностью готов выступать, и через 5 минут уже, поблагодарив, ступал в открытый картографом портал. Свиток портальный, конечно, был тоже за мой счет. Оказавшись в лощине, убедился, что картограф закинул меня точь-в-точь куда нужно. Даже к черной скале подходить ближе не нужно было. Анфир меня аккурат в нужное место запулил. Что же, будем дружить с ним и дальше. Затем я замер в неподвижности в ожидании открытия входа в данж. В точности, как его королевское величество мне и прописал. Прошло 15 минут, и сработало. Небольшая вспышка, и я оказываюсь уже не на равнине, а на небольшой лужайке посреди дремучего леса. Тут же мигнуло уведомление.
Приветствуем вас в данже «Железная воля». При прохождении данжа все магические заклинания перестают действовать. Следуйте за проводником. Отклонение от маршрута или попытка вернуться назад засчитывается как поражение.
И передо мной засветился зависший в воздухе на высоте моего роста небольшой желтый шарик. 5 сантиметров в диаметре. А рядом я заприметил тхакуна, с любопытством оглядывающегося вокруг. Когда ты столетиями бесплотный призрак, любая перемена места уже сама по себе небольшое приключение. «Ну, Перфундар, вот тебе и прокачанная репутация с королем. Мог же ведь и предупредить, что внутри данжа магия перестает действовать. Хотя, прекратив хаять короля, я засомневался. А что, если не мог? Он же НПС, часть системы. Разве для нее проблема запретить НПС обсуждать определенные особенности данжей, которые не хочется светить? Ладно, не буду тогда попусту ругать Перфундара. Лучше подумаю конструктивно. Как мне выкручиваться без магии? Остаются только достижения и навыки. Их у меня много, но я не привык использовать их в чистом виде без магии. Что хорошо, что нет никаких временных ограничений на прохождение данжа. С места не сдвинусь, пока не пороюсь как следует во всех своих навыках и достижениях, чтобы продумать алгоритмы их использования без магии на все случаи жизни. Ну, хотя не на все, конечно, а на те случаи жизни, что я могу себе сейчас вообразить. Что-то мне говорило, что воображение создателей данжа может оказаться богаче моего. И я точно знал, что внутри будет настоящая жесть. Иначе не было бы этих историй про посидевших после прохождения данжа витязей. А по жести я не очень силен в воображении. Пусть у меня и есть достижение мазохист. Так оно случайно получено, а не специально. Так сказать, побочный продукт жестокого самоистязания, от которого я никакого удовольствия вовсе и не получил. Да. Звучит это как-то не очень в сторону оправдания. Но правда же. Проторчал на месте почти 2 часа, но поднял и проанализировал все навыки, что только имел. Оказалось очень полезно, про часть возможных примочек я и подзабыл. Понятно почему. Не было нужды их использовать, пока имелась возможность употребления более эффективных по схожести действия магических заклинаний. Да и память гномья оказалась вовсе не эффективнее человеческой. Всего, что может оказаться полезным, и не упомнишь. Все это время путеводный шарик послушно торчал на месте. А когда я встал на ноги, дернулся в сторону ближайшей горы, как бы намекая, что идти... Когда я, наконец, соберусь, надо будет в ту сторону. «Все-все, пошли», — проворчал я добродушно. «Веди меня». Шарик тут же стронулся с места, поплыв в сторону горы, а я послушно зашагал за ним. Не прошло и 5 минут, как я почувствовал впереди какой-то жар, словно подхожу к огромной доменной печи. А затем, сделав еще несколько шагов, вышел из кустов и увидел, что не ошибся. Да там и остановился, как вкопанный, вспоминая все затейливые бранные выражения, что знал. Да, тут было с чего посидеть. Организаторы данжа долго тянуть с развлечениями, как они их понимали, не стали. Шарик вывел меня к бревенчатому мосту длиной не меньше 50 метров, перекинутому через огромную пропасть, и застыл прямо перед ним, намекая, что идти дальше надо прямо по мосту. И не было бы проблем, если бы мост не был охвачен пламенем. Не совсем уж бушующим, примерно мне по колено, но достаточно энергичным. Исчерпав весь свой суровый лексикон, заботливо припасенный на самые сложные случаи в жизни, я сел на траву и крепко призадумался. Ругань в таком деле не поможет. Пар спустил, а вот теперь пора подумать конструктивно. Мне недвусмысленно, не став долго тянуть, предлагали упражнение на силу воли, предлагая прошлепать по горящему мосту естественно загоревшись при этом и страдая от жара и ожогов. Ладно, предположим, начну я с мощного прыжка с разбега. И первые 3,5 метра над огнем пролечу. И останется уже не 50, а 46,5. Да уж, охренительно мне это поможет. Даже если бежать после прыжка буду со всей возможной скоростью, секунд 7-9 по горящим бревнам мне бежать придется. Я же не длинноногий эльф или человек. Я же коротышка-гном. Да еще и нагруженный вещами и оружием. Так, а если использовать мой колесный навык, чтобы ускориться? Подумав, от идеи отказался. Да, скорость возрастет 1-1.5 раза, если разогнаться вначале по пригорку. Но шевелюра и борода не раз и не два окажутся в огне. А огонь просто обожает волосы. Даже если вылить на воду и бороду всю имеющуюся с собой в сумке воду, у меня нет никаких гарантий, что волосы не просохнут в таком огне за пару секунд и не воспламенятся. Нет, не пойдет. Потеряю не только накладную бороду от ликвола, но и ту жалкую щетину, что уже успела отрасти после встречи с пламенем дракона. Да и то, что на макушке имеется, мне тоже дорого. Так, все же придется вначале прыгать, а потом бежать. Что делать с одеждой? Ясное дело, что сапоги надо оставлять, они горняцкие, из толстой кожи, и огонь особо их повредить не должен. А вот что касается штанов и камзола, тут я уже не был ни в чем уверен. Понятно, что штаны и нижнюю часть камзола нужно посильнее намочить. Но вот вопрос. Не обгорю ли я сильнее, если они все же моментально просохнут и займутся огнем? Прикинув, все же решил, что бежать голышом в сапогах будет накладнее для здоровья. Но появилась другая мысль. Достал из сумки всю запасную одежду, что имел. А что, если надеть 2 пары брюк вместо 1? Начал было натягивать уже, но появилась мысль получше. Достал шкуру волка-вампира и внимательно осмотрел. Так, если, повернув мехов внутрь, обмотаться ей от сапог до бедер, засунув верхнюю часть под доспех и полить водичкой, то пробег по горящему мосту вообще может стать комфортабельным. Нарезал ремешков из другой шкуры заячьей, которую обычно подкладывал под голову вместо подушки. Обвязался шкурой волка-вампира, закрепил ремешками ее на бедрах и икрах, тщательно пролил водой сапоги и шкуру. На всякий случай полил и волосы с бородой. Мало ли жар будет слишком сильным. По кострам я еще ни разу в жизни и не бродил. Оценить ожидающий меня внутри уровень жара сложно. Взял в каждую ладонь по паре пузырьков с лечебным эликсиром, чтобы иметь возможность экстренно подлечиться. Собрался с духом, отошел подальше и помчался к мосту, чтобы запрыгнуть на него как можно дальше. И вдруг, перед самым прыжком, застрял на месте, как вкопанный. Выскочила надпись.
«Вход на мост в любой одежде, кроме сапог и нижнего белья, запрещен. Оружие и доспехи нужно нести в руках».
Прочитав надпись, от злости заскрипел зубами. Нет, чтобы заранее предупредить, так специально поиздевались, дав возможность потратить время бездарно на то, чтобы закутаться посильнее. Впрочем, чё я хотел? Такой уж данж тут, видимо. Надо мной и должны издеваться, тренируя характер. Глубоко вздохнул и выдохнул, чтобы сбросить эмоции и начать мыслить конструктивно. Так, Значит, я должен по этому долбанному жару переть в одних сапогах? А в конце пути Трой станет уже не простым гномом, особенным, очень горячим парнем, да еще и с хрустящей корочкой на ногах и бедрах. А что станется с моим хозяйством? Оно вообще потом вылечится или, не дай бог, отвалится, обгорев? Впервые в жизни я посочувствовал ракам, которых вживую варят в кипятке. Немножко успокоившись, смог дойти до конструктивной мысли. А почему мои сапоги должны быть только до голени? Никто же не писал, какой высоты можно использовать обувь, верно? Сел, тщательно отмерил и отрезал два больших куска от шкуры волка-вампира. Жалко было резать мою верную походную подстилку, служившую мне с самого нубятника, но себя было еще жальче. Достал нитку с иголкой и стал пришивать куски шкуры мехом внутрь прямо кверху сапогов. Закончив, взглянул на появившуюся надпись.
Пара испорченных неумехой сапог, в которых не стоит появляться в цивилизованных местах. Привлекательность минус 10%.
Ну, что сказать. Описание верное, хоть и не слишком деликатное в отношении моей искусности в ремонте сапог. Ну и фиг с ним, потерплю. Главное, что сапогами система то, что я сотворил, все же признала. Удлиненные голенища доходили теперь прямо до трусов. Но у меня была и еще одна идея. Тут же взял запасные трусы, поудобнее уложил шкуру и приложил их к ней. Затем осторожно обвел мелом. «Вот это девочки, кажется, называют выкройкой», — пробормотал я, начав кромсать шкуру кинжалом. Вырезав два одинаковых куска, достал нитку и иголку и начал сшивать из заготовок новые меховые труселя. Идти в огонь и потом по нему бежать с горящими льняными трусами и охваченным огнем хозяйством я психологически не был готов. А толстая шкура должна была точно защитить самую нежную часть моего организма. Главное, чтобы система засчитала продукт моего творчества за трусы. Ясное дело, что, закончив, волновался, какой вердикт будет вынесен. Но обошлось.
Нижнее меховое белье по издержавшегося в дороге грубого варвара. Неплохой способ распугать народ во время праздника.
Надо же! Система еще и шутить пытается. Ничего. Главное, что это официально признанное нижнее белье. Убрал всю другую одежду в сумку, кроме нательной рубашки под доспехом. Ей-богу, когда в постели валяешься и мельком на нее глянешь, тут же выскакивает надпись «Нижнее белье», как и на трусах. Такая вот феодальная двойка из нательного белья получается. Так что должно прокатить с использованием. Эх, жаль, что оружие в сумку убрать нельзя, всяко бы бежал быстрее. Пришлось увязывать оружие поплотнее, чтобы легче было нести. Проклятые панцири перчатки, естественно, остались на мне. Снять их, не укладываясь спать, я не в состоянии. Уверен, что и система этого от меня не сможет потребовать. Приятно, что и от проклятых вещей бывает свой толк. Но ожидания ожиданиями, а к мосту я приближался до того места, где в прошлый раз меня остановило на подходе со смешанными чувствами. Мало ли что вновь не устроит хитро вывернутую данжевую систему. Фух. Ступил на то место, где в прошлый раз меня затормозили, но ничего не произошло. Теперь, похоже, можно снова разбегаться и мчаться по мосту. Снаряжен, как от меня потребовали. Развернувшись, побрел снова на пригорок. снова облил водой все, что могло пострадать от огня. Несмотря на то, что руки были заняты оружием, смог зажать между пальцами левой руки и пару склянок с эликсирами лечения. Разбежался и прыгнул на охваченный огнем мост. Да, страх — великий стимул. В своем прыжке я преодолел не 3-3,5 метра, а больше 4. Личный рекорд. Но меня это наполнило гордостью буквально на долю секунды, потому что, опустившись на мост, я оказался в буквальном смысле слова в аду. Жар был такой, что дышать было абсолютно невозможно. А глаза немедленно пришлось закрыть, потому что они тупо начали испаряться. Взятый на пригорке темп я не сбавлял, но и я, и организм находились в полном охренении. Секунды растягивались в вечность. Жар вокруг трансформировался в жестокую боль по всей коже. Отчетливо пахло палеными волосами. Хорошо, если это мех, кое-где торчащий наружу с моих самоделок, занялся пламенем. Но что, если это мои собственные волосы? Как будто этого было мало, оружие раскалялось в моих руках. Я ощущал нестерпимый жар от него даже через толстые перчатки. Затем от жара хрустнули обе зажатые в пальцах склянки с эликсиром лечения. И только после этого я вывалился из нестерпимого пекла в живительную прохладу. И тут же, как и запланировал, бросил оружие и сумку на землю и покатился по ней, чтобы сбить пламя, если вдруг что на мне загорелось. По моим ощущениям, я весь горел. Так что заранее продуманная тактика лишней мне не показалась. Силой воли заставил себя открыть глаза. Они от того ужаса, что пережили, открываться не хотели. Наверное, сказывалось и то, что я подсознательно боялся, что весь жестоко обгорел. А видеть таким себя никому не захочется. Осмотр себя, когда все же раскрыл веки, лишним не оказался. Несмотря на несколько кульбитов по густой зеленой траве, мои сапоги и меховые трусы продолжали весело полыхать. Это какой же нужен жар, чтобы толстая кожа, загоревшись, не желала потухнуть? Как будто ее бензинчиком спрыснули. Тут же скинул все с себя, но тут обратил внимание, что из отверстия на шее в панцире повалил дым. И жжет меня под панцирем что-то не по-детски. Оказалось, что панцирь так раскалился, что моя нательная рубаха, как я и надеялся, признанная системой частью нижнего белья, и оставшаяся под ним, от него начала тлеть. Выхватил из сумки одну из фляг с водой, половину залил в дымящееся отверстие, а половину вылил на голову. Панцирь, едва на него попала вода, зашипел, но дым из-под него идти перестал.